Глава 12. Я пристально смотрел на Финли, пытаясь решить, насколько ему можно доверять. От этого решения зависела жизнь и смерть. В конце концов, я подумал, что мне поможет ответ Финли на один простой вопрос. «Теперь тебя сделают начальником полиции?» — спросил я. Финли покачал головой. «Нет, ни за что». «Ты в этом уверен?» «Абсолютно». «Кто принимает решение?» «Мэр», — сказал Финли. «Начальника полиции назначает мэр города. Он уже едет сюда. Некий тип по фамилии Тил. Он из какой-то старинной семьи. Его предок был железнодорожным королем, которому принадлежало все вокруг». «Это тот самый, кому здесь стоят памятники?» — спросил я. Финли кивнул. «Каспар Тил. Он был родоначальником. С тех пор Тилы постоянно играют в Маргрейве первые роли. Нынешний мэр, кажется, приходится Каспару Тилу праправнукам». Я находился на минном поле. Мне нужно было найти безопасный путь. «Что ты можешь рассказать про этого Тила?» — спросил я. Финли пожал плечами, попытался подобрать подходящие слова. «Обычный осел-южанин», — сказал он. «Старинный род испокон веку живут в Джорджии, возможно, несколько поколений ослов-южан. С незапамятных времен это семейство поставляет Маргрейву мэров. Смею предположить, этот ничуть не лучше и не хуже остальных». «Как он отнесся к твоему сообщению?» — спросил я. «Насчет Моррисона?» «Думаю, встревожился. Тил любит тишину и спокойствие». «Почему он не назначит тебя начальником полиции? У тебя ведь самый большой опыт». «Не назначит и все», — отрезал Финли. «А почему меня не касается?» Я долго смотрел на него. Жизнь или смерть? «Мы можем срочно где-нибудь поговорить?» — наконец спросил я. Финли пристально посмотрел на меня. «Ты решил, что убили Хабла?» «Хабла действительно убили», — сказал я. «И то, что Моррисона тоже убили, ничего не меняет». Мы прошли в круглосуточный магазинчик, сели рядом у пустой стойки у окна. Я занял место, где сидела вчера миссис Клинер. Казалось, это было целую вечность назад. С тех пор весь мир перевернулся вверх дном. Нам принесли высокие кружки с кофе и большой поднос с булочками. Мы не смотрели друг другу в лицо. Вместо этого смотрели в зеркало за стойкой. «Почему ты не получишь повышение?» — спросил я. Отражение Финли в зеркале пожало плечами. Он был озадачен. Не видел связи, но скоро он все поймет. «Именно я должен был занять это место», — сказал Финли. «У меня больше опыта, чем у всех остальных вместе взятых. Я 20 лет прослужил в крупном городе, в настоящем полицейском участке. А эти, черт побери, возьмем, к примеру, Бейкера. Он мнит себя большим умником, но какие у него заслуги? 15 лет в глухом захолустье? В этом болоте? Черт побери, что он знает?» «Так почему же ты не получишь повышение?» — повторил я. «Это дело личного характера». «Надеюсь, ты не боишься, что я продам твои откровения желтой прессе?» «Это долгая история». «Вот и расскажи мне», — сказал я. «Я должен знать все». Финли посмотрел на мое отражение в зеркале и глубоко вздохнул. «Мой срок в Бостоне закончился в марте», — начал он. «Отбарабанил 20 лет. Без единого нарекания. 8 благодарностей. Я был чертовски хорошим полицейским, Ричард. Выслужил полную пенсию. Смотрел в будущее с оптимизмом, но моя жена словно спятила. С прошлой осени она себе места не находила. Мы прожили с ней все эти 20 лет. Я работал как вол. Полиция Бостона — это сумасшедший дом. Мы работали по 7 дней в неделю, днем и ночью. У всех моих знакомых браки распадались. Все до одного развелись, один за другим». Остановившись, Финли сделал большой глоток кофе, откусил кусок булочки. «Но не я», — продолжал он. «Моя жена переносила все стойко. Никогда не жаловалась, ни разу. Просто чудо. Никогда не выясняла со мной отношений». Финли снова умолк. Я представил себе 20 лет в Бостоне, работа круглые сутки в старом беспокойном городе, мрачные здания 19 века, в которых располагаются полицейские участки, переполненные тюрьмы, постоянное давление и бесконечная вереница наркоманов, преступников, политиков, проблем, Финли пришлось несладко. «Все началось прошлой осенью», — повторил он. «Нам оставалось ждать всего полгода, и тогда все должно было закончиться. Мы мечтали купить где-нибудь домик, устроить себе длительные каникулы, проводить много времени вместе, и вдруг жена начала паниковать. Заявила, что не хочет проводить много времени вместе со мной, не хочет, чтобы я уходил со службы, не хочет, чтобы я постоянно был дома. Она сказала, что, наконец, словно очнулась от сна и поняла, она меня не любит, терпеть не может, не хочет, чтобы я был рядом. Ей нравилось то, как все было в течение этих 20 лет, и она ничего не хочет менять. Я не мог поверить своим ушам. Это была моя сокровенная мечта — отбарабанить 20 лет, а затем в 45 уйти на пенсию, а потом еще лет 20 жить в свое удовольствие, пока мы не станем слишком старыми, понимаешь? Это была моя мечта, и я 20 лет работал как проклятый, чтобы она осуществилась. Но моей жене это было не нужно. В конце концов, она призналась, что при мысли еще о 20 годах, проведенных со мной в домике, у нее мурашки по коже бегают. Все пошло прахом. Мы стали постоянно ругаться. Я не находил себе места. Финли снова умолк. Нам принесли еще кофе. Это была печальная история, как и все истории о разбитой мечте. «Так что, естественно, мы развелись», — сказал Финли. «Нам больше ничего не оставалось. Жена настояла на этом. Это было ужасно. Я не знал, как быть дальше. Потом, когда мне осталось проработать последний месяц, я начал снова читать объявления о вакансиях. Узнал про это место, связался с приятелем, он работает в отделении ФБР в Атланте. Спросил у него, как и что. Он пытался меня отговорить, советовал даже не думать об этом. Говорил, что это игрушечное отделение полиции в городке, которого нет ни на одной карте. В объявлении говорилось о старшем следователе, но на самом деле в участке всего один следователь. Раньше эту должность занимал какой-то чудак, который недавно повесился. Командует всем жирный дурак. В городке всем заведует тип из старинного рода, испокон веку живущего в Джорджии, который никак не может запомнить, что рабство отменено. Мой друг из Атланты посоветовал выбросить эту мысль из головы. Но мне было настолько гадко, что я упрямо хотел попасть сюда. Понимаешь, мне казалось, я смогу наказать себя, похоронив здесь». Поэтому я подал прошение и приехал сюда. Со мной встретились мэр Тилл и Моррисон. Я произвел на них жуткое впечатление. Я был сам не свой, не мог связать двух слов. Должно быть, с сотворения мира я был худшим соискателем вакансии. Я выставил себя полным идиотом, но меня взяли. Наверное, им просто нужен был чернокожий. Я первый чернокожий полицейский в истории Маргрейва. Повернувшись, я посмотрел ему в лицо. «Значит, ты полагаешь, что ты просто символ?» — спросил я. «И поэтому Тилл никогда не назначит тебя главой полицейского участка?» «По-моему, это очевидно», — подтвердил Финли. «Он считает меня идиотом, которого нельзя повышать. В этом есть определенный смысл. Я до сих пор не могу поверить, что меня взяли сюда на работу. Символ я или не символ?» Я подозвал продавца, прося нас рассчитать. Рассказ Финли меня удовлетворил. Ему не быть новым начальником полиции. Поэтому я мог ему доверять. И я доверял Роску. Так что нам предстоит сражаться троим против всех, сколько бы их ни было. Я покачал головой отражению Финли в зеркале. «Ты ошибаешься», — сказал я. «Настоящая причина не в этом. Тебя не сделают начальником полиции, потому что ты не преступник». Я расплатился 10 и получил на сдачу горсть четвертаков. У продавца по-прежнему не было долларовых бумажек. Затем я сказал Финли, что мне нужно осмотреть дом Моррисона и узнать все подробности. Пожав плечами, он предложил мне следовать за ним. Мы повернули на юг, прошли мимо сквера, оставив городок позади. «Я приехал туда первым», — начал Финли, — «примерно в 10 утра». Моррисона я не видел с пятницы, мне было необходимо познакомить его с новыми обстоятельствами, но я никак не мог до него дозвониться. Уже начался понедельник, а мы так ни черта и не сделали по поводу двойного убийства в четверг. Нам нужно было пошевеливаться, поэтому я отправился к Моррисону домой. Он умолк, мысленно вернувшись на место действия, каким он его нашел. «Входная дверь была приоткрыта», — снова заговорил Финли, — «где-то на полдюйма. У меня сразу возникло неприятное предчувствие. Я вошел в дом и нашел хозяев в спальне. Она была похожа на мясную лавку. Повсюду кровь. Моррисон был прибит гвоздями к стене, висел на них. И он, и его жена были изрезаны. Это было ужасно. Трупы разлагались больше суток. Погода стояла жаркая, очень неприятно. Я вызвал всех наших. Мы прошли по дому дюйм за дюймом и собрали все по кускам. Боюсь, в буквальном смысле. Он снова умолк. «Значит, это произошло в воскресенье утром?» — спросил я. Финли кивнул. На столе в кухне воскресные газеты. 2-3 раскрыты, остальные не тронуты. На столе завтрак. Как сказано в медицинском заключении, смерть наступила в воскресенье утром около 10 часов. «Есть какие-нибудь улики?» Финли снова кивнул. Угрюмо. «Отпечатки ног в крови. Там было целое озеро крови. Несколько галлонов. Разумеется, в основном засохшей. Повсюду следы ног. Но эти подонки были в резиновых галошах, понимаешь? В таких, какие носят зимой на севере. Нет никакой возможности выяснить их происхождение. Каждый год в стране продаются миллионы галош. Значит, эти люди пришли подготовленными. Они знали, что будет много крови, и захватили галоши, скорее всего, и комбинезоны. Что-нибудь вроде нейлоновых костюмов, которые носят работники на бойне, там, где убивают. Просторные белые нейлоновые костюмы с капюшонами, и белый нейлон покрылся пятнами и потеками алой крови. «И они были в перчатках», — продолжал Финли. «На стенах отпечатки резиновых перчаток». «Сколько их было?» — спросил я. Я пытался представить себе общую картину. «Четверо. Следы перепутаны, но я считаю, что их было четверо». «Четверо — это как раз столько, сколько надо. По моим оценкам, минимум. Моррисон и его жена сопротивлялись отчаянно. Для того, чтобы с ними справиться, требовалось не меньше 4 человек. Итак, 4 из тех 10, о которых упомянул Хаббл». «Транспорт?» — спросил я. «Ничего определенного сказать нельзя», — ответил Финли. «Дорожка покрыта щебнем, местами на ней протерты колеи. Я обнаружил колеи, показавшиеся мне более новыми, широкие шины, полноприводный внедорожник или небольшой грузовичок». Проехав на юг до конца главной улицы, мы свернули на запад, на гравийную дорожку, идущую параллельно Бекман-драйв. В самом ее конце стоял дом Моррисона. Это было большое строгое здание с белой колоннадой у крыльца и симметрично посаженными деревьями спереди. У двери стоял новый Линкольн, а между колоннами на уровне пояса была натянута желтая полицейская лента. «Зайдем?» — предложил Финли. «А почему бы и нет?» — согласился я. Нырнув под ленту, мы толкнули входную дверь. В доме царил полный разгром. Повсюду серая металлическая пыль для снятия отпечатков пальцев. Все осмотрено, обыскано и сфотографировано. «Можешь не трудиться», — сказал Финли. «Мы обыскали весь дом». Кивнув, я направился к лестнице. Поднялся наверх и отыскал спальню хозяев. Остановился в дверях и заглянул внутрь. Смотреть там было почти не на что, если не считать расщепленных отверстий от гвоздей в стене и множество пятен крови. Кровь уже почернела. Казалось, в спальне расплескали на пол и стены деготь. Ковер покрылся хрустящей черной коркой. На паркете в дверях я увидел следы галош. Можно было различить сложный рисунок на подошвах. Спустившись вниз, я нашел Финли, прислонившимся к колонне у входа. «Ну как?» — спросил он. «Жуть. Машину обыскивали?» Финли покачал головой. «Это машина Моррисона», — сказал он. «А мы искали следы, которые могли оставить те, кто сюда приходил. Подойдя к Линкольну, я дернул за ручку. Дверь оказалась открыта. Внутри сильный аромат новой машины и больше почти ничего. Это машина начальника. В ней не найдешь оберток от чизбургеров и банок из-под газированной воды, которых полно в машине простого полицейского. Все же я не поленился ее осмотреть». Заглянул в карманы на дверях и под сиденье. Ничего не нашел. Затем открыл бардачок и кое-что обнаружил. Там лежал складной нож. Замечательная штука. Рукоятка из черного дерева с выгравированной золотом фамилией Моррисона. Я раскрыл лезвие. Двустороннее, длиной 7 дюймов, из японской хирургической стали. Очень неплохой нож. С совершенно новый, ни разу не использованный. Закрыв лезвие, я убрал нож в карман. У меня не было оружия, а я столкнулся с большими неприятностями. Быть может, нож Моррисона окажется очень кстати. Выйдя из машины, я присоединился к Финли. «Нашел что-нибудь?» — спросил он. «Нет, пошли». Мы с Хрустом проехали по гравийной дороге и, повернув на север, выехали на шоссе. Поехали назад в город. Вдалеке показалась ограда церкви и бронзовый монумент.